Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программа «С другого берега». Два рассказа Варлама Шаламова. Эфир 1 апреля 80 года.
Говорит радио «Свобода». В сегодняшней программе «С другого берега» два рассказа Варлама Шаламова «Храбрые глаза» и «В больницу». Оба они вошли в его сборник колымских рассказов, изданный в Англии в 1978 году издательством Overseas Publications. Варлам Шаламов провел 25 лет в сталинских тюрьмах и лагерях, большинство из них на Колыме. Ныне он живет в Москве. Слушайте рассказ Шаламова «Храбрые глаза». У микрофона Сергей Попов.
Мир бараков был сдавлен тесным горным ущельем, ограничен небом и камнем. Прошлое здесь являлось из-за стены, двери, окна. Внутри никто ничего не вспоминал. Внутри был мир настоящего, мир будничных мелочей, который даже суетным нельзя было назвать, ибо этот мир зависел от чьей-то чужой, не нашей воли. Я вышел из этого мира впервые по медвежьей тропе. Мы были базой разведки, и в каждое лето, в короткое лето, успевали сделать броски в тайгу, пятидневные походы по руслам ручьев, по истокам безымянных речушек. Те, кто на базе – канавы, закопушки, шурфы. Те, кто в походе – сбор образцов. Те, кто на базе – покрепче. Те, кто в походе – послабее. Знает это вечный спорщик Колмаев, искатель справедливости, отказчик. В разведке строили бараки, и в редколесье таежном свести вместе спиленные 8-метровые лиственничные бревна – работа для лошадей. Но лошадей не было, и все бревна перетаскивали люди. С лямками, с веревками, по-бурлацки, раз-два взяли. Эта работа не понравилась Колмаеву. И «я вижу, вам нужен трактор», – говорил он десятнику Быстрову на разводе. «Вот и посадите в лагерь трактор и трилюйте, таскайте деревья. Я не лошадь». Вторым был 50-летний Пикулев, сибиряк-плотник. Тише Пикулева не было у нас человека, но десятник Быстров своим опытным, наметанным в лагере глазом уловил одну особенность Пикулева. «Что ты за плотник?» – говорил Быстров Пикулеву. «Если твоя задница все время место ищет. Чуть кончил работу, минуты не постоишь, не шагаешь, а тут же садишься на бревно». Старику было трудно, но Быстров говорил убедительно. Третьим был я, старый недруг Быстрова. Еще зимой, еще прошлой зимой, когда меня впервые вывели на работу, и я подошел к десятнику, Быстров сказал, с удовольствием повторяя свою любимую остроту, в которой вкладывал всю свою душу, все свое глубочайшее презрение, враждебность и ненависть к таким, как я: «А вам какую работу прикажете дать, белую или черную?» «Все равно. Белой у нас нет. Пойдем копать котлован». И хотя я знал эту поговорку отлично, и хотя я умел все, всякую работу умел делать не хуже других и другому показать мог, десятник Быстров относился ко мне враждебно. Я, разумеется, не просил, не лощил, не давал и не обещал взяток. Можно было спирт отдать Быстрову. У нас иногда давали спирт. Но, словом, когда потребовался третий человек в поход, Быстров назвал мою фамилию. Четвертым был договорник, вольнонаемный геолог Махмутов. Геолог был молод, все знал. В пути сосал то сахар, то шоколад, ел отдельно от нас, доставая из мешочка галеты, консервы. Нам он обещал подстрелить куропатку, тетерку, и верно, два раза на пути хлопали крылья не тетерева, а рябые крылья глухаря. Но геолог стрелял, волнуясь и делая промахи. В лед стрелять он не умел. Надежда на то, что нам застрелят птицу, рухнула. Мясные консервы мы варили для геолога в отдельном котелке, но это не считалось нарушением обычая. В бараках заключенных никто не требует делиться едой. А тут и совсем особое положение разных миров. Но все же ночью мы все трое, и Пикулев, и Калмаев, и я, просыпались от хруста, чавканья, отрыжки Махмутова. Но это не очень раздражало. Надежда на дичь была разрушена в первый же день. И ставя палатку в сумерках на берегу ручья, который серебряной ниточкой тянулся у наших ног, а на другом берегу была густая трава, метров 300 густой травы до следующего правого скалистого берега. Эта трава росла на дне ручья. Весной тут заливало все вокруг, и луг, вроде горной поймы, зеленел сейчас вовсю. Вдруг все насторожились. Сумерки не успели еще сгуститься. По траве, колебля ее, двигался какой-то зверь. Медведь, росомаха, рысь. Движения в море травы были видны всем. Пикулев и Калмаев взяли топоры, а Махмутов, чувствуя себя джек-лондоновским героем, снял с плеча и взял на изготовку мелкокалиберку, заряженную жаканом, куском свинца для встречи медведя. Но кусты кончились, и к нам, ползя на брюхе и виляя хвостом, приблизился щенок Генрих, сын убитой нашей суки Тамары. Щенок отмахал 20 километров по тайге и догнал нас. Посоветовавшись, мы прогнали щенка обратно. Он долго не понимал, почему мы так жестоко встречаем его. Но все же понял и снова пополз в траву, и трава снова задвигалась, на этот раз в обратном направлении. Сумерки сгустились. И следующий наш день начался солнцем, свежим ветром. Мы поднимались по развилкам бесчисленных бесконечных речушек. Искали оползни на склонах, чтобы подвести к обнажениям Махмутова, и геолог бы прочел знаки угля. Но земля молчала, и мы двинулись вверх по медвежьей тропе. Другого пути не было в этом буреломе, хаосе, сбитом ветрами нескольких столетий в ущелье. Калмаев и Пикулев потащили палатку вверх по ручью, а я и геолог вошли в тайгу, нашли медвежью тропу и, прорубаясь сквозь бурелом, пошли вверх по тропе. Лиственницы были покрыты зеленью, запах хвои пробивался сквозь тонкий запах тления умерших стволов. Плесень тоже казалась весенней, зеленой, казалась тоже живой, и мертвые стволы исторгали запах жизни. Зеленая плесень на стволе казалась живой, казалась символом, знаком весны. А на самом деле это цвет дряхлости, цвет тления. Но Колыма задавала нам вопросы и потруднее. И сходство жизни и смерти не смущало нас. Тропа была надежная, старая, проверенная медвежья тропа. Сейчас по ней шли люди, впервые от сотворения мира. Геолог с мелкокалиберкой, с геологическим молотком в руках, и сзади я с топором. Была весна, цвели все цветы сразу, птицы пели все песни сразу, и звери торопились догнать деревья в безумном размножении рода. Медвежью тропу перегораживал косой мертвый ствол лиственницы. Огромный пень, дерево, верхушка которого была сломана бурей, сбита. Когда? Год или 200 лет назад. Я не знаю меток столетий, да и есть ли они. Я не знаю, сколько на Колыме стоят на земле бывшие деревья и какие следы на пне год за годом откладывает время. Живые деревья считают время по кольцам, что не год, то кольцо. Как отмечается смена для пней, для мертвых деревьев, я не знаю. Сколько времени можно пользоваться умершей лиственницей, разбитой скалой, поваленным бурей лесом, пользоваться для норы, для берлоги, знают звери. Я этого не знаю. Что заставляет медведя выбирать другую берлогу? что заставляет зверя ложиться дважды и трижды в одну и ту же нору. Буря наклонила сломанную лиственницу, но выдернуть из земли не могла, не хватило у бури силы. Сломанный ствол нависал над тропой, и медвежья тропа изгибалась, и, обогнув наклоненный мертвый ствол, снова становилась прямой. Можно было легко рассчитать высоту четвероногого зверя. Махмутов ударил геологическим молотком по стволу, и дерево откликнулось глухим звуком, звуком полого ствола, пустоты. Пустота была дуплом, корой, жизнью. Из дупла прямо на тропу выпала ласка, крошечный зверек. Зверек не исчез в траве, в тайге, в лесу. Ласка подняла на людей глаза, полные отчаяния и бесстрашия. Ласка была на последней минуте беременности. Родовые схватки продолжались на тропе перед нами. Прежде чем я успел что-нибудь сделать, крикнуть, понять, остановить, геолог выстрелил в ласку в упор из своей мелкокалиберки, заряженной жаканом, куском свинца для встречи с медведем. Махмутов стрелял плохо не только в лед. Раненая ласка ползла по медвежьей тропе прямо на Махмутова, и Махмутов попятился, отступая перед ее взглядом. Задняя лапка беременной ласки была отстрелена, и ласка тащила за собой кровавую кашу еще нерожденных, неродившихся зверьков, детей, которые родились бы на час позже, когда мы с Махмутовым были бы далеко от сломанной лиственницы, родились бы и вышли в трудный и серьезный таежный звериный мир. Я видел, как ползла ласка к Махмутову, видел смелость, злобу, месть, отчаяние в ее глазах, видел, что там не было страха. «Сапоги прокусит стерва», — сказал геолог, пятясь и оберегая свои новенькие болотные сапоги. И, перехватив берданку за ствол, геолог подставил приклад к мордочке умирающей ласки. Но глаза ласки угасли, и злоба в ее глазах исчезла. Подошел Пикулев, нагнулся над мертвым зверьком и сказал: «У нее были храбрые глаза». Что-то он понял или нет, не знаю. По медвежьей тропе мы вышли на берег речки к палатке, к месту сбора. Завтра мы начнем обратный путь, только не этой, другой тропой.
Говорит Радио Свобода. В передаче «С другого берега» вы слушаете рассказы Варлама Шаламова из его сборника «Колымские рассказы». Книга вышла в Англии в 1978 году. Переходим к чтению рассказа «В больницу». У микрофона Сергей Попов.
Крист был высокого роста, а фельдшер еще выше, широкоплечий, мордастый. Кристу уже давно, много лет, все начальники казались мордастыми. Поставив Криста в угол, фельдшер разглядывал свою добычу с явным одобрением. «Так ты санитаром был, говоришь?» «Был». «Это хорошо. Мне нужен санитар, настоящий санитар, чтобы был порядок». И фельдшер обвел рукой огромную мертвую амбулаторию, похожую на конюшню. «Мне в больницу надо», — сказал Крист заискивающе. «Я болен». «Все больны, успеешь. Порядочек наведем. Пустим вот этот шкаф в дело». Фельдшер постучал по дверце огромного пустого шкафа. «Ну, время позднее. Ты вымой полы и ложись. Меня по подъему разбудишь». Не успел Крист разогнать ледяную воду по всем уголкам холодной промороженной амбулатории, как сонный голос нового хозяина прервал его работу. Крист вошел в соседнюю комнату, такую же конюшеобразную, с прижатым в угол топчаном. Укрытый грудой рваных одеял, полушубков, тряпья, засыпающий фельдшер звал Криста. «Снимай с меня валенки, санитар». Крист стащил с ног фельдшера вонючие валенки. «Поставь к печке повыше, а утром подашь тепленькими. Я люблю тепленькие». Крист отогнал тряпкой грязную ледяную воду, вытер пол амбулатории, лег на топчан, забылся своим всегдашним полусном и как бы через мгновение проснулся. Фельдшер тряс его за плечо. «Ты что же это? Развод давно идет?» «Я не хочу работать с санитаром. Отправьте меня в больницу».
«В больницу?
Больницу надо заслужить». «Значит, не хочешь работать с санитаром?» «Нет», — сказал Крист привычным движением, оберегая лицо от ударов. «Выходи на работу!» Фельдшер вытолкал Криста из амбулатории и сквозь туман прошагал вместе с Кристом к вахте. «Гоняйте его, гоняйте!» — кричал фельдшер конвоирам, выводившим очередную партию заключенных за проволоку. «Это лодырь, симулянт!» Многоопытные конвоиры не больно тыкали Криста штыками и прикладами. Партия пошла быстрее. Носили плавник в лагерь. Легкая работа. Плавник за 2 километра из весенних заломов горной, вымершие до дна реки. Обмытые, высушенные ветром бревна было трудно вытащить из залома. Там бревна держали руки водорослей, сучьев, камней. Но плавника было много, непосильных бревен не попадалось. Крист радовался этому. Каждый заключенный выбирал себе бревно по силе. Путешествие за 2 километра отнимало чуть не целый рабочий день. Это была инвалидная командировка, поселок, и спроса было немного. Витаминный ОЛП, отдельный лагерный пункт, витаминный. Да здравствует Вита! Но Крист не понимал, не хотел понимать этой страшной иронии. День проходил за днем, а Криста в больницу не отправляли. Отправляли других, но не Криста, не захотевшего быть санитаром у фельдшера. Каждый день фельдшер приходил на вахту и, показывая на Криста рукавицей, кричал конвоирам: «Гоняйте его, гоняйте!» И все начиналось сначала. Больница, желанная больница, была всего в 4 километрах от поселка. Но для того, чтобы туда попасть, нужно направление. Фельдшер понимал, что он хозяин жизни и смерти Криста. Понимал это и Крист. От барака, где спал Крист, это и называется в лагере жил, до вахты было всего 100 метров. Витаминный поселок этот был одним из самых заброшенных. Тем выше, толще, больше казался фельдшер, и тем ничтожней Крист. На этой 100-метровой дороге Крист встретил, он не мог вспомнить кого. А человек уже прошел мимо, скрылся в тумане. Ослабевшая голодная память не могла подсказать Кристу ничего. И все же. Крист думал день и ночь, превозмогая мороз, голод и боль отмороженных рук и ног. Кто? Кто встретился ему на тропе? Или Крист сходит с ума? Крист знал того человека, ушедшего в туман. Знал не по Москве, не по воле. Нет, гораздо важнее, гораздо ближе, гораздо нужнее. И Крист вспомнил. 2 года назад этот человек был начальником лагеря. Тоже Олпа, но не витаминного, а золотого. Золотого прииска, где встретился Крист лицом к лицу с Колымой. Это был начальник обсос, как говорят блатные, вольно-наемный начальник. И его судили при Кристе. Начальник куда-то исчез. Говорили, что расстреляли. И вот он встретился с Кристом на тропке витаминной командировки. Крист нашел его в конторе лагерной. Тот работал на какой-то неизвестной должности, но, несомненно, канцелярской. У бывшего начальника была, конечно, 58-я, но не литер, и ему было разрешено работать в конторе. Конечно, это Крист мог знать и узнать начальника. Начальник же Криста помнить не мог. И все-таки Крист подошел к загородке, за которой сидят во всем мире конторщики. «Что, уличаешь, что ли?» — по-блатному сказал бывший начальник лагеря, поворачиваясь к Кристу лицом. «Да. Я ведь с прииска», — сказал Крист. «Рад видеть землячка». И, хорошо понимая Криста, бывший начальник сказал: «Подойди ко мне вечером, я тебе селедку вынесу». Ни имени, ни фамилии друг друга они не знали. Но то ничтожное, кратковременное, что их соединяло когда-то случайно, вдруг сделалось силой, которая может изменить человеческую жизнь. И сам человек, отдавая свою селедку не своим витаминным товарищам, а Кристу, который был на золоте, помнил, что золото и витаминная командировка – разные вещи. Ни тот, ни другой не говорили об этом. Оба понимали, оба чувствовали. Крист – какое-то свое подземное право, а бывший начальник – свой долг. Каждый вечер бывший начальник выносил Кристу селедку, все крупнее. Лагерный повар не удивлялся внезапному капризу конторщика, который месяцами эту селедку не брал в кухне. Крист съедал эту селедку по своей приисковой золотой привычке – со шкурой, с головой, с костями. Иногда бывший начальник приносил и недоеденный обкусанный хлеб. Можно было оглядеться. Крист рассказал бывшему начальнику, что его Криста отправляли в больницу, а фельдшер своей властью оставил его здесь, и вот... Да, фельдшер здесь сучара хорошая. Я здесь больше года. Никто еще здесь лепил и не похвалил. Но мы обманем его. В больницу здесь отправляет каждый день, а списки пишу я. И бывший начальник улыбнулся. Вечером Криста вызвали на вахту. Там уже стояло двое заключенных. В руках у одного из них был маленький фанерный чемоданчик. «Конвоя нет отправить вас», — на крыльцо вышел дежурный. «Завтра отправим». Для Криста это было смертью. Завтра все разоблачится. Фельдшер загонит Криста в какой-нибудь... Крист не знал, как называется этот ад, куда он может попасть. Что будет хуже того, что Крист уже видел. Но Крист не сомневался, что такие места, где еще хуже, есть. Оставалось ждать и молчать. Снова вышел дежурный. «Идите в барак, не будет конвоя». Но взмолился арестант с чемоданчиком. «Давайте мне направление, гражданин дежурный, и я всех доведу, лучше всякого бойца. Ведь вы же знаете меня. Ведь так делали не один раз. Я бесконвойный, а те, куда они убегут? В ночь, в мороз?»
Говорит радио «Свобода». В передаче «С другого берега» вы слушаете рассказ Варлама Шаламова «В больницу» из сборника «Колымские рассказы». Книга вышла в 1978 году в Англии.
Дежурный ушел внутрь вахты и сейчас же вернулся и подал человеку с чемоданчиком бумагу. «Вещи с вами?» «Какие вещи?» «Ну, айда!» Железная щеколда открылась и выпустила троих арестантов в белую морозную мглу. Бесконвойный шел впереди, бежал, по мнению Криста. Туман кое-где раздвигался, пропуская желтый свет уличных электрических фонарей. Прошло бесконечно много времени. Капли горячего пота ползли по впалому животу Криста, по костлявой его спине. Сердце Криста стучало, стучало, а Крист все бежал за своими ускользающими во мглу товарищами. На углу поселка начиналось большое шоссе. «Ждать тебя!» Крист испугался, что его бросят, оставят. «Слышь ты, — сказал бесконвойный, — знаешь, где больница?»
«Знаю».
«Мы пойдем вперед, а у больницы подождем». Товарищи исчезли в темноте, а Крист, отдышавшись, пополз вдоль кювета, поминутно останавливаясь и снова бросаясь вперед. Рукавицы Крист потерял и не замечал, что царапает снег, лед и камень голыми своими ладонями. Крист рычал, сопел, царапал землю. Впереди ничего не было видно. кроме белой мглы. Из этой белой мглы яростно гудя выскакивали огромные грузовики и сейчас же скрывались в тумане. Но Крист не останавливался, чтобы пропустить мимо себя машину и снова ползти к больнице. Он держался руками за кювет, за валик кювета, как огромный канат был протянут через ледяную бездну к теплу и спасению. Крист полз, полз, полз. Мгла слегка поредела, и Крист увидел поворот к больнице и крошечные домики больничного поселка. 300 метров, не больше. И снова зарычав, Крист пополз. «Мы уже думали, подох ты», — равнодушно и незло сказал бесконвойник, стоявший на крыльце больничного барака. «Нас без тебя не принимают тут». Но Крист не слушал и не отвечал. Теперь наступало самое главное, самое трудное. Положат его в больницу или не положат? Пришел врач, молодой, чистый человек в неправдоподобно белом халате. Записал всех в книгу. «Раздевайтесь». Кожа Криста шелушилась, слетала с тела легкими пластинками, как дактилоскопические оттиски в личном деле. «Пелагра называется», — сказал бесконвойник. «У меня тоже было это», — сказал третий. И это были первые и единственные его слова, которые услышал Крист. «Перчатки с обеих рук снимали. Магадан послали в музей». «Музей?» — презрительно сказал бесконвойник. «Мало таких перчаток в Магадане». Но третий арестант не слушал бесконвойного. «Ты?» — дергал он за руку Криста. «Слушай сюда. С этой болезнью тебе горячие уколы назначат обязательно. Мне назначили. Я их за хлебушек променял блатарям. Так и поправился». Вот из шкафа достали и бланки истории болезни. 3 бланка. Всех положат. Вошел санитар. «Пока во вторую. Обливание теплой водой, белье без вшей. Коридор, где на столике дежурного еще не погашен фитиль коптилки с рыбьим жиром, налитым на блюдце из донышка консервной банки. Дверь в пустую палату, откуда пахнуло морозом улицы льдом. Санитар пошел за дровами растапливать печь. «Вот что сказал бесконвойник. Давайте-ка ляжем вместе, а то мы тут нарежем дуба». Все легли на одну койку, обняв друг друга, как бы примериваясь. Потом бесконвойник выскользнул из-под 3 одеял, собрал все матрацы и все одеяла, какие были в палате, навалил все горой на койку, где легли товарищи, и сам нырнул в костлявые объятия Криста. Больные заснули.
Говорит Радио Свобода. Мы закончили передачу «С другого берега». Вы слушали 2 рассказа Варлама Шаламова, вошедшие в его сборник «Колымские рассказы».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Культура, судьбы, время. В парижской студии Борис Закс, Виктор Некрасов и ведущий выпуска Анатолий Гладилин. Эфир 3 января 1982 года.
Говорит радио «Свобода». Культура, судьбы, время. Уважаемые слушатели, в нашей парижской студии недавно побывал гость Борис Германович Закс. Он очень долгое время работал в советской литературе. В частности, был ответственным секретарем журнала «Знамя», а потом журнала «Новый мир». И вот в Париже встретился он со своим старым знакомым, писателем Виктором Платоновичем Некрасовым, чья первая вещь «В окопах Сталинграда» появилась именно в журнале «Знамя», а последующие свои вещи он, как правило, печатал в «Новом мире». Наш сотрудник, тоже писатель Анатолий Гладилин, провел с ними беседу, запись которой мы сейчас и передадим. Начинает беседу Анатолий Гладилин.
Борис Германович, вы знаете массу историй о писателях, о том, как происходили события в советской литературе. Вы знаете, как они происходили на самом деле, а не так, как это потом подавалось. Как, допустим, присуждали сталинские премии, как решалась судьба той или иной рукописи. То есть мне хочется, чтобы сегодня у нас был, час воспоминаний.
Прекрасно. Собрались два старика. Старики любят поговорить о прошлом, о своей вроде как молодости. Мы с Борисом Германовичем знакомы 36 лет.
46-го года,
значит, 36 лет. Я пришел в журнал «Знамя», где сидел за столом ответственного секретаря Борис Германович, по-моему, еще в кирзовых сапогах и в гимнастерке, и принес свою первую рукопись. Так что Борис Германович был у колыбели этого произведения. Вот он тут мне, наконец, расскажет, какое впечатление произвел тогда на журнал и на сотрудников журнала. Уже для меня это было одно из самых великих событий в моей жизни.
Первая рукопись, я подчеркиваю, это была повесть «В окопах Сталинграда».
Вот Борис Германович и расскажет для начала, как была встречена. Это была одна из самых симпатичных редакций, которые я знал. Был главный редактор Всеволод Витальевич Вишневский, который не каждый день приходил, заправлял, и душой всего этого дела был веселый, молодой, сидящий на столе и болтающий ногами Анатолий Кузьмич Толя Тарасенков и окружающие его сотрудники журнала. Не все остались живы, но вот один из них сидит здесь. Вот об этой атмосфере мне хочется вспомнить и попросить Бориса Германовича что-то рассказать.
Да, атмосфера в журнале действительно была хорошая, и туда любили...
Улица Станиславского, 24.
24. Любили приходить люди, любили приходить писатели, и отличался на тем, что когда приходил интересный человек, то все бросали все свои дела и толпились и слушали, что тот рассказывает, и принимали участие в общей беседе. Да, вот действительно появился такой Некрасов вдруг, ни с того ни с сего, с рукописью напечатанной очень густо, так как не положено сдавать в редакцию. Толстая была рукопись очень, гораздо большего объема, чем потом она оказалась.
Кто из него пил кровь стаканами? Кто его редактировал?
К сожалению, его непосредственный редактор Софья Дмитриевна Разумовская, человек очень умный, очень опытный, сделавший чрезвычайно много, не только для Некрасова, но и для других, недавно скончалась в Москве. Вот она и была.
Была она, между прочим, в Париже года два тому назад. Мы с ней встречались и вспоминали опять-таки те дни.
Да, она мне об этом рассказывала и с большой теплотой о тебе говорила. Ну, рукопись произвела на нас, на всех впечатление, я бы сказал, прямо-таки ошеломляющее, потому что такого слова «правда» о войне нам не приходилось читать. Редактором «Знамени» был Всеволод Витальевич Вишневский. Я честно сознаюсь, что я его очень не любил. Это был человек довольно-таки странный в некоторых отношениях. Например, он не переносил разговоров по телефону, разговаривал только в самых необходимых случаях и очень любил писать письма. Сидишь с ним рядом в соседней комнате, вдруг он подходит, становится так боком к тебе и сует на стол какую-то бумажку. «Вот я тут написал, прочтите». Это письмо его ко мне. Почему? Я этого долго понять не мог.
История.
Потом понял. То, что говорится, это вот как сейчас вы записываете меня на какую-то пленку, а тогда же таких записывающих аппаратов в редакции не было, и это все испарялось куда-то. А написанное на бумаге, оно все-таки сохранится. Глядишь, попадет в
архив. Полное собрание сочинений.
Попало, по-моему, многое попало очень. Ну и еще у него были какие-то странности. Например, если уж говорить о таких анекдотических чертах, он чрезвычайно блюл свою эту самую военную биографию, черты своей военной биографии. Он подчеркивал, что он военная такая косточка. И, скажем, однажды я в одной рукописи увидел, он жирно подчеркнул слова «картошка в мундире». Я сначала не понял, думал, что он просто-напросто не знает этого выражения, но это трудно представить. Потом я понял, он обиделся за слово «мундир» в сочетании с картошкой. Это очень для него характерно. Я считаю, что из его хороших черт, помимо всего прочего, была еще та, что он по своей репортерской привычке любил все записывать в записную книжку. И писал необыкновенно точно и необыкновенно выразительно. Скажем, когда он бывал на заседаниях Политбюро, посвященных присуждению сталинских премий, то он все записывал и потом нам воспроизводил ход заседания со всеми репликами. И мы иногда узнавали такие подробности, которые никуда больше и не просачивались.
Ну, например?
Ну, например, вот происходило некое заседание, уже оно шло к концу, все уже утвердили, кому дать премию, кому не дать премию. И Фадеев уже закрывал свои папки и совал их в портфель. Фадеев докладывал. И вдруг Сталин, который ходил из угла в угол, сказал: «А вот у товарища Жданова есть предложение дать премию товарищу Панферову за повесть «В стране поверженных». Возражений нет?» Конечно, никто не возразил, и это в одну минуту было без всякого обсуждения решено. А между тем эта повесть обсуждалась на комитете и была отвергнута комитетом. Но это ничего не значит. Возвращаясь к Вишневскому. По всем свидетельствам, он вел себя на войне чрезвычайно смело. Но это не всегда сопутствовало ему в его редакторстве. Хотя, надо сказать, что он журнал «Знамя» делал довольно-таки решительно.
И защищал своих авторов.
Защищал вот, своих авторов. Совершенно момент. Правильно. Дело в том, что он ведь был бывший литфронтовец. И к литературным схваткам он привык. И к тому, что в области литературы существуют разные мнения, это он тоже считал совершенно естественным. Но в политической сфере тут у него были другие совершенно взгляды. Он был совершенно одержим желанием, например, войти в круг непосредственной близости Сталина. Что он для этого только не делал. Он принял к печати совершенно бездарный роман Раисы Азарх о гражданской войне в Испании. Но только потому, по-моему, что Азарх была близка с Ворошиловым, а Ворошилов был вхож к Сталину, и он хотел проникнуть в этот высший свет.
Но не удалось, да?
Но не удалось. Дело в том, что когда роман уже был принят и сдан в набор, Азарха арестовали. Пришлось роман рассыпать, набор романа. Вот.
Но... Он так и не добрался до Сталина, в общем.
Нет, никогда не добрался. Только вот на заседаниях он его видел. Он почувствовал в романе, в повести Некрасова, то, что было ему как солдату близко. И поэтому он очень отстаивал эту повесть. Он сделал все для того, чтобы она появилась.
Но вот видите, это все-таки очень хорошо характеризует в данном случае Вишневского, потому что люди, знающие обстановку в советских журналах, понимают, что такая черта редактора, главного редактора, отстаивать, защищать своих авторов, встречается не так уж и часто. А скажите, пожалуйста, Борис Германович, вы же потом работали в «Новом мире» и с Симоновым, а вот как Константин Михайлович? Так же он отважно защищал своих авторов? Или он защищал до определенного предела, до предела, скажем так, дозволенности?
Видите ли, сравнивать этих двух людей очень трудно. Очень трудно. Я только скажу, что я не помню, чтобы Симонов так особенно защищал в тех случаях, когда вещь подвергалась разносу. Я этого не помню. Я только хочу по поводу Вишневского опять-таки подчеркнуть, что для Вишневского сфера литературных боев была как бы несколько отъединена от непосредственной политики. Потому что если, скажем, Вишневский получил бы указание из ЦК, что вот эта вещь не годится, он спорить не стал бы. А когда свой брат-литератор критикует, тут он считал себя не только вправе, но и обязанным заступаться. Но вообще у него были черты смешноватые. А возвращаясь опять-таки к анекдотическим подробностям, я должен сказать, например, что я видел однажды такую вещь. Пришла к нему какая-то анкета из какого-то отдела ЦК, ну, предположим, отдела кадров. И он ее аккуратно все заполнил, как полагается. И отдал, чтобы ее отправили с курьером обратно. И тут мне бросилась в глаза деталь, я чуть не удержался от хохота. С трудом. В том месте, где следует расписаться, значилось так. К грядущим боям за коммунизм готов В. Вишневский.
Что это была за анкета?
Это была рядовая анкета, такая вот, ну, какую заполняют в домоуправлении. Но только она была, исходила из какого-то отдела ЦК.
Скажи, между прочим, расскажи еще об одном человеке, которого я упомянул и который имел прямое отношение к тому, что появлялось в журнале, Тарасенко.
Могу сказать. Дело в том, что это чрезвычайно противоречивая фигура. Я его знал очень давно. Мы с ним учились в школе вместе, в одном классе. Тогда же начали дружить, и тогда же начали и спорить, и ссориться. И вот эта двойственность поведения его, она проявилась еще на школьной скамье. Он уже тогда научился и предавать, и юлить, и быть хорошим товарищем. Все это вместе у него уживалось. Например, очень много написал статей, которые принесли чрезвычайный вред советской литературе. И в то же самое время его библиоманство и его любовь не только к книге, но и любовь к литературе, подлинная любовь к литературе, заставила его сохранить целый ряд запретных книг.
Ну, а что сейчас, в общем, представляет себе Кожевниковское знамя?
Не знаю.
Не читал?
Давно не брал в руки. Знаю только одно, что Кожевников – это чемпион по длительности редакторства. Он назначен был в 49-м году. Такой длительности редакторства
32 года?
Еще не было никогда.
Ты при нем уже не работал?
Он очень интересно со мной поступил. Он, когда пришел в «Знамя», он первым делом передал «Знамя» в другое издательство. То есть он привык иметь дело с издательством «Правда». Он же был членом редколлегии «Правда». А «Знамя» издавалось издательством «Советский писатель», книжным издательством. И всего единственный журнал был, которым издательство тяготилось, так как там совершенно другая технология работы. И он его передал в такое издательство, где уже и было несколько журналов, и в том числе и газет. Так вот, он меня не увольнял, но в списке сотрудников, переданных из издательства «Советский писатель» в издательство «Правда», я отсутствовал. Я выпал по дороге.
Были какие-то объяснения? с его стороны нет?
Нет, не он со мной, не я с ним на эту тему не беседовал.
Ну, рассказывает вообще, когда он дает свои повести, свой собственный журнал, то их довольно крепко, вплоть до запятых и двоеточие, редактирует.
Вероятно. Дело в том, что, хотя он происходит из интеллигентной семьи, у него отец, по-моему, был врач, он человек абсолютно неинтеллигентный. И я думаю, что, вероятно, запятые действительно требуются в большом количестве.
Еще рассказывали о нем, как было страшно для него, когда вдруг одно время было, когда ЦК вдруг сказал: знаете что, решайте все сами. Он обыкновенно там в понедельник, во вторник ходил в ЦК, получал указания, и вдруг в один прекрасный день сказали: теперь решайте сами. И он пришел, лица на нем не было. Что он не знает, что надо? Но тем не менее 32 года.
Самому решать – это, конечно, занятие очень опасное для советского редактора.
Вы слушали беседу с бывшим ответственным секретарем журналов «Знамя» и «Новый мир» Борисом Германовичем Заксом и писателем Виктором Платоновичем Некрасовым. Вел беседу Анатолий Гладилин. Продолжим передачу «Культура. Судьбы. Время». Сейчас наш обозреватель Лина Померанцева расскажет нам о новой книге западногерманского писателя Вольфганга Кёпена, чьи романы «Голуби в траве», «Теплица» и «Смерть в Риме» переведены в частности и на русский язык. А сейчас почитатели Кёпена с нетерпением ожидают обещанного им романа «Во прахе со всеми врагами Бранденбурга». Итак, у микрофона Лина Померанцева.
Не так давно литературный критик, имеющий в Западной Германии репутацию законодателя вкусов, Марсель Райх Раницкий, справедливо заметил: этот автор, который уже полвека является профессиональным писателем, и романы которого стали важнейшими документами послевоенного немецкого эпоса, пишет, как кажется, лишь тогда, когда не может не писать. По крайней мере, берется за перо крайне редко. Пока новый роман еще пишется, франкфуртское издательство «Зуркамп», известное своей взыскательностью, выпустило том избранных сочинений Вольфганга Кёпена под названием «Бедные писаки». Составитель и редактор Марсель Райх Раницкий. Составитель включил в избранное не только законченные работы, но и отобрал по своему усмотрению отрывки статей и эссе Кёпена, опубликованных за последние 30 лет. Все эти работы написаны в связи или по поводу творчества различных писателей: Гриммельсхаузена, Шелли, Флабера, Бальзака, Томаса Манна, Хемингуэя, Питера Вайса. Кёпен свободно размышляет об истории, политике, истории литературы, социальных условиях, личных пристрастиях собратьев по перу и о том, что сам называет статья Флабере «правдой, запечатляющей себя в чувстве». В «Бедных писаках» эссе, абзацы, предложения связаны с своей обычной изысканной драматургией. Вот, к примеру, фрагмент из эссе о крупнейшем немецком писателе XVII века Гриммельсхаузене, авторе барочного романа «Симплициум». Реформация пришла в Гернхаузен со всем своим кальвинистским ригоризмом. Свет ее проливался скупо. С 1599 года беспощадные брачные законы, бездушный порядок, охота за ведьмами, темницы, пытки стали реальностью и без папской инквизиции. Наступили тяжкие, жалкие времена, ярость низших классов, вырождение социальной революции, возврат исподволь не без помощи Лютера к прошлому, замешательство перед напечатанным Божьим словом, низвержение небес, страх перед жизнью порождали суеверие, подстегивали безумное воображение и агрессивность. Рай так и не приблизился. Лютер тоже не привел к нему. Так Кёпен видит историческую реальность, и его видение прежде всего проявляется в стиле. Секрет притягательности прозы Кёпена в умении выделить деталь. Он воссоздает историю не только с помощью фактов и аллюзий, но и с помощью синтаксиса, то коротким, то глубоким дыханием. И при этом очевидно, что Кёпен не только блистательный эссеист и тонкий читатель, но и знаток мировой литературы. В 1962 году, когда Кёпену вручали самую авторитетную Западной Германии премию Бюхнера, писатель изложил свое кредо. «Долг писателя – быть в оппозиции к власти, к насилию, к воле большинства, к массе, к количеству, к устоявшимся канонам. Его место среди преследуемых, среди травимых».
Культура, судьбы, время.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программу подбирает и ведет Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.